Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите в рубрике «Опыт пасторского слова» фрагмент лекции протоиерея Геннадия Фаста на тему о социальной концепции Русской Православной Церкви. И в цикле «Свидетельства очевидца» беседу Евгения Данилова с Екатериной Викторовной Тутуновой.
Вот об этом всем здесь в социальной концепции говорится. То есть, что вот это в основе, что есть народ Божий, который состоит из всех этносов, которые входят в него совершенно равноправно, и не имеет никто никакого предпочтения, даже иудеи, хотя они были первенцем Божьим, да? Они изначально были призваны к вере, но в церкви уже нет разницы и между иудеем и эллином. То есть теперь уже никто не похваляется тем, что он иудей, никто не уничижается тем, что он гой, вот из этносов, да, из языков. Теперь это все уходит, здесь нет уже гоев, здесь именно народ, вот это еврейское «ам», то есть здесь народ святый, люди взятые в удел, люди Божьи. Таким образом, церковь наднациональна, если говорить о нации вот в ее земном мирском смысле. Она вселенская, кафолическая, повсеместная и распространяется на всем мире. Причем в этом мире она странствующая. Как святой Климент Римский пишет, например, церковь, странствующая в Риме, пишет церковь, странствующая в Коринфе. То есть не пребывающая, не живущая, а странствующая. То есть мы здесь странники и пришельцы, а Отечество наше на небесах. Дальше вот это раскрывается здесь в концепции, то есть что истинная наша Родина – это Царство Небесное. А здесь мы странники и пришельцы. Упраздняется ли через это понятие нации, любви к своему народу, патриотизма, любви к Отечеству? Не упраздняется. Почему? Потому что церковь не обезличивает этот мир, а принимает его во всем многообразии. То есть произошло не так, что войдя в церковь, в этот единый святой народ, все французы перестали быть французами, русские перестали быть русскими и так далее. Не так произошло. Женщины перестали быть женщинами, надо тогда продолжать, да? Мужчины перестали быть мужчинами, потому что апостол сказал, не мужеский пол, не женский пол. Этого не происходит. То есть не нивелировка, а освящение вот во всей многообразии. То есть мужчина входит в церковь мужчине, женщина женщине, француз французом, русский русским и так далее. Но все это теперь не противопоставляется, не враждует, а все и во всем Христос. То есть все это освящается. То есть происходит не некое скопление, а происходит наоборот некое освящение всего этого. То есть теперь освящаются национальные чувства. Вот. именно в отношении этого вопроса. И церковь всегда благословляла и освящала чувство любви к своему Отечеству. Заповедь любви к Богу и любви к ближним. Что такое любовь к ближним? Она проявляется в любви к семье, любви к тем людям, которые с нами рядом, и в том числе любовь к своему Отечеству. Любовь к ближним никогда не противопоставлялась любви к дальним. Любовь к ближним – это не значит, что человек не любит дальних. Но это значит, что ближе лучше видно. И мы смотрим на то, что рядом, а не на то, что далеко. Вот. И человек, когда любит, он любит конкретно. А конкретная любовь – это всегда любовь к ближним. И в этом освящение национальных чувств и освящение любви к своему Отечеству и к своей Родине. Приводятся примеры. Пример, как Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву, как Ермоген, патриарх московский, в 1613-12 году благословил в смутное время Минина и Пожарского и все русское ополчение на борьбу. В 1813 году приводятся слова митрополита Филарета. Он даже жестко так говорит: «Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, то умрешь преступником или рабом. Умри за веру Отечества, ты примешь жизнь и венец на небе». И так далее. Таким образом, любовь к Отечеству благословляется. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, забота об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание. Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Тем более не согласны с православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания. Вот. То есть этим не допускается нацизм, когда одна нация поставляется выше другой. Ранее прочитал, что люди не призваны быть вот такими голыми космополитами, любовь которых абстрактна и вселенская, а точнее никакая. Потому что человек призван любить ближним. И вот любовь к Отечеству благословляется. И нельзя низводить веру до одного из аспектов национального самосознания. Вот это тоже. В наше время многие не против веры, но именно как аспект национального самосознания. То есть одна из составных частей, одна из составляющих того, что есть вот нация. Нет, вера – это не составляющая часть нации, ее культуры. Вера, как мы видели, она гораздо выше, и она наднациональна. Вот. Но она как раз включает в себя нацию и освящает ее. Православная церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. В ходе межэтнических конфликтов, вот интересный момент, она не выступает на чьей-либо стороне. Что это? Моя хата с краю ничего не знает? Дальше добавляется. За исключением случаев явной агрессии или несправедливости, проявляемой одной из сторон. То есть только в случае явной такой агрессии и несправедливости церковь вот говорит. А впрочем, нет. Вспомните, ко Христу тоже однажды подошли и сказали: вот ты, там вопрос с наследством плохо решался. И пришли ко Христу: скажи ты ему, чтобы вот нормально там мы все поделили. А Христос, Божий Сын, да? А он говорит: а кто меня поставил над вами решать вот эти ваши вопросы? И все, это был весь его ответ. Вот. То есть от церкви не надо ждать, чтобы она сейчас начала решать вот проблемы эти. Эти проблемы народы решают именно в своем национальном и народном самосознании, а не то, что церковь сейчас будет говорить: нет, у нас будет вот имперское мышление, нет, у нас будет вот такое национальное мышление. Церковь не будет этого делать. Только когда уже действительно грех, жестокость, насилие, кровь, тогда церковь будет говорить. А впрочем, в истории было все. Вот дальше об этом будет подробнее говориться. Были времена, когда народы объединялись, создавались многонациональные образования. Были времена, когда эти многонациональные образования рассыпались и создавались мононациональные образования. И, в принципе, и то, и другое имеет право на существование. А чему быть, не церковь-то будет решать. Вот. Это будут решать сами народы. Вот. Чему быть. Христос говорит, я не поставлен над вами, чтобы вот решать эти проблемы. Вот такой второй параграф. Немножко в моем комментарии. Вот церковь и нация.
В эфире программа «Благовещение».
Батюшка, сторожи, прикажи наказать Божий храм. Приходили воры обобрать. Веру, страх, благодать обокрали они, лишь устав, до поклона остались одни. Батюшка, я без Божьего слова замерз. Батюшка, сердце сохнет без пастырских слез. Батюшка, я бежать за молитвой устал. Батюшка, я совсем уж от стада отстал. Батюшка, мало стало теперь дураков. Все мудры, все ночи, все без грехов. Боюсь, кабы мимо Христос не прошел, Он сказал, что ко грешникам токмо пришел. Батюшка, моль на четки твои налегла, пыль смахни с покаянного их узелка. Обо мне в своем храме души, батюшка, золотить купола не спеши.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Екатерина Викторовна Тутунова. Добрый вечер, Екатерина Викторовна.
Добрый вечер.
Прозвучала песня «Батюшка», песня в исполнении замечательной русской певицы Анны Широченко. Я вообще очень люблю и певицу, и эту песню, мы ее иногда ставим. Песня повествует о положении церкви, ну, конечно, такой опосредованной поэтической форме, о положении церкви в эпоху гонений, в эпоху, когда само исповедание Христа было, по сути дела, запретным делом, опасным, и для многих кончалось либо тюремным сроком, либо вообще гибелью. Что греха таить, уходят люди, которые это время помнят, которые могут о нем рассказать. Поэтому сегодня нам хотелось бы поговорить с Екатериной Викторовной, которая является старейшей прихожанкой московских храмов нескольких, о том времени, о той эпохе. К сожалению, вот нет возможности пригласить очевидцев тех событий, которые были, допустим, в 17-м, 18-м, 19-м годах. Кто мог бы рассказать о революции и гражданской войне не так, как об этом писалось в советское время в учебниках, а так, как это было на самом деле. Но о более позднем периоде 20-е, 30-е, 40-е и уже ближе к нашим дням, конечно, все-таки многие могут еще поведать, рассказать, потому что уходят какие-то важные детали. Когда-то Анна Ахматова в преамбуле к одной из своих книг написала: «Я счастлива, что была очевидцем событий, равных которым не было в истории». Это она сказала как раз про 17-й год, про революцию. Правда, она не сделала никаких оценок, время было подцензурное. Она просто сказала, что я счастлива, что я это видела. Но как она относилась к этим событиям, мы знаем из каких-то косвенных других источников. Но, тем не менее, вот свидетельство очевидца, мемуарные записки, воспоминания, они очень важны для понимания того, как все было на самом деле. Екатерина Викторовна, мы с вами познакомились довольно давно, еще году в 88-м, когда я начал заниматься архивом Солодовникова и готовить публикации его материалы. Порядка 40 подборок напечатал в разных изданиях, потом вышли и книги. Вы ухаживали за Солодовниковым в последний период его жизни, но об этом я хотел бы спросить чуть позже. По линии матери я знаю, что вы выходец из старинного дворянского рода князей Голицыных, и Андрей Голицын – это ваш племянник, глава дворянского собрания Москвы. Скажите, что из себя представляла ваша семья в те годы, что это были за люди, что они сделали для России, какова их дальнейшая судьба уже в эпоху советской власти?
У меня очень большая родня. У меня родных братьев и сестер 17 человек. Они примерно все родились в 20-30-х годах. И сейчас у меня около 100 правнуков Голицыных. Вот недавно был юбилей моей бабушки. Она урожденная Лопухина, а муж ее был Голицын. И у нее вот около 100 правнуков, и сейчас отмечали ее день смерти, и собралось огромное количество людей. И дети, и внуки, и правнуки как-то уже расселились по всему земному шару.
И в эмиграции есть уже целая диаспора голицынская.
Да, во Франции много, в Америке много, в Англии есть. Даже в Южной Америке везде сейчас есть Голицыны. Они все, в общем, преуспевают, нормально живут. Вроде они очень довольны, гордятся, что не Голицыны, но это поколение уже...
Не все даже совсем, по-русски говорят, да?
Они плохо говорят по-русски, в лучшем случае они говорят с акцентом и что-то понимают. А мой прадед был городской глава, Владимир Михайлович Голицын. Мой дед, значит, его сын Михаил Владимирович, его в 30-х годах выслали из Москвы. У него вышла книжка несколько лет назад, большая книжка «Мои воспоминания».
Вообще Голицын очень любит писать воспоминания. Я помню, Сергей Голицын у меня есть, томик.
Да, дядя Сережа тоже есть.
Да, и других.
Ну, не совсем объективно он говорил.
Ну, любой мемуарист, он субъективен несколько в своих взглядах.
Ну да, но он недоброжелательно как-то говорил. А дедушкины воспоминания очень интересные. Он умер в 43-м году фактически от голода. Как раз только что отогнали немцев от Москвы. Он с дочкой переехал в Новогиреево. И там его могила недалеко от Новогиреева, около Савы храма его могила. У нас все-таки очень много Голицыных погибло. Вот мы собирались, допустим, с детьми там на какой-то праздник. Это во время войны. И сидели они, женщины, потому что все мужья погибли.
Либо были где-то в ссылке, да?
Но они были в ссылке, вернулся только один. Дядя Владимир Голицын погиб в ссылке от голода фактически. Дядя Кирилл вернулся. Мой отец тоже не вернулся. Ну вот так из мужчин почти все Трубецкие все погибли. И тетя Эля Трубецкая, новорожденная Голицын. У нее одну дочку расстреляли в тюрьме, вторая дочка умерла, мужа расстреляли. Еще два сына сидели, вернулись совершенно больными. Это самая страшная семья, которая была среди нас.
Екатерина Викторовна, можно сказать, что это была осознанная кампания по выявлению представителей дворянского сословия,
ну, конечно,
по их уничтожению?
Ну, конечно. Например, тетя Элю, что-то они не поладили, соседка, она сказала: «Я тебя посажу». И тут же посадила ее. И она была в тюрьме с грудным ребенком. И она там умерла, она гочку как-то выжила. И дядя Сережа, и дядя Владимир, они все были честные, порядочные люди. Антисоветской агитации они не вели. Владимир Михайлович был очень талантливый художник, он был близкий друг Корина. все они погибли. Мой отец тоже, я смотрел его личное дело, там было написано за антисоветские анекдоты. Он получил 10 лет, и там умер тоже. Я когда получил известие о смерти отца, а как раз начинали принимать в пионеры, это был 4-й класс школы, и я помню, я поняла, что никогда в жизни не буду вступать в пионеры, потому что погиб мой отец, наш батюшка сидит в тюрьме. И так я стала вот все время ходить в церковь в Ростово-Обыденском. Тем более там чуть ли не половина прихожан, это были все, как теперь говорят, бывшие люди.
Существует роман, вот он был издан в перестроечные годы, Ирины Головкиной, внучки Римского-Корсакова.
Я знаю,
роман,
я читала.
«Побежденные».
«Побежденные»,
недавно
кошмарные.
Вышло второе переиздание, уже расширенное.
Очень страшный роман.
Страшный роман, потому что он рисует картину вот этого, по сути дела, геноцида. Есть такое армейское выражение «глумление», когда глумятся старослужащие над молодым. Обычно это, когда говорят про армейские такие непорядки, применяют это слово. Но я бы сказал, что вот то, что происходило тогда, 20-е, 30-е, и по отношению к церкви, конечно, в значительной мере, и по отношению к так называемым бывшим купцам, дворянам, интеллигенции,
духовенство.
Это все вот этим словом характеризуется, глумление. А какая была атмосфера? Стравливали ли разные классы сознательно? Вот сейчас идет такой процесс стравливания и некой кампании против церкви. Не очень умная часть вот этой нашей интеллигенции повелась, поддалась на всю эту пропаганду. Сегодня мы это наглядно видим в разных программах, в статьях каких-то газетных. Но это трудно даже сравнивать с тем, что было. Как происходило, даже в быту, может быть, на бытовом уровне, вы пришли в школу, знают, что вы представительница дворянского сословия, и к вам уже отношение иное со стороны учителей, со стороны одноклассников.
Нет,
было такое?
Нет, все-таки ко мне всегда... Я была очень такая тихая, примерная девочка, и я смотрела свою характеристику, там написано было, что я всегда всем помогала. И ко мне относились очень хорошо.
То есть социальное происхождение ваше не мешало жить?
Да, нет, не мешало мне. И я вот видала девочек, которые учились со мной в классе, оказывается, они все знали, что у меня отец сидит. И я ни разу не слышала ни одного какого-то. Ну, потому что не только у меня сидели, потом я узнала, там еще у кого-то сидели. Все-таки тогда другое поколение было.
У меня будет такой вопрос, Екатерина Викторовна, ну, все, кто немножко интересуется историей, историей Москвы, московских храмов, читает литературу, исследования, многое стало сейчас издаваться, знают, что это была волна уничтожений, закрытия храмов, храм закрывался, прихожане иногда переходили в другой храм. Сколько вообще действующих храмов было в Москве? И какое ваше первое воспоминание вот о вашем приходе в церковь?
Я хочу только к предыдущему дополнить. В Москве ходил анекдот, что мы живем как в трамвае, они сидят, другие ждут, когда сядут. Это был такой очень распространенный анекдот. А церковь рядом с нами, она сейчас открылась, стояла церковь Успения на Могильцах. Это такая историческая церковь. И она упоминается в «Войне и мир», что Наташа Ростова туда ходила. Там был замечательный священник, отец Георгий. И он после службы он приходил к нам домой, ну, совсем в одном переулке жили. И бабушка поила его чаем. Но потом его арестовали, икона, часть в Обыденском, сам еще куда-то раздали. И мы стали ходить в Обыденск, это был ближний храм, а всего в Москве было 14 храмов, считали. Правда, Москва была маленькая. Но храмы были всегда переполнены.
Потому что просто их еще и не хватало.
А их не хватало, конечно. Например, исповеди была только в общей, потому что целый предел исповедников, батюшек не хватало. Но все-таки были очень многие такие батюшки-подвижники.
Знаменитые проповедники.
Они, может быть, даже были не особенно хорошие проповедники, они были просто замечательные духовники. И они даже под страхом приходили домой причащать, кого нужно было. Вот к нам приходил такой отец Николай Стогов, он служил до этого в Зачатском монастыре, а у нас уже бабушка была совсем плохая. После смерти моего отца она совсем как-то сникла сразу. Я приходила за ним домой, приводила его к нам, отца Николая, хотя если бы кто узнали, было бы очень неприятно. Отец Александр Толцкий, который у нас был настоятелем, он тоже к нам приходил, тоже, я помню, он как-то молебен служил. А когда мама получила повестку о смерти отца, а уже надо было начинать всеночную, Он задержал службу, подошел к канонам, с мамой быстро отслужил литью или панихиду, все ждали, потом уже только начал службу.
Екатерина Викторовна, вы старейшая прихожанка храма Ильи Обыденного, ну вот есть знаменитое стихотворение Александра Солодовникова «Нечаянная радость», посвященная этой знаменитой иконе, и там же очень много было выдающихся людей в приходе, и, в общем, храм такой, храм московской интеллигенции, наверное, как и храм святителя Николая Калмача. Расскажите, что это была за среда и как вот складывалась храмовая жизнь? Легко ли было существовать? Были ли какие-то вот гонения? Каковы формы этих преследований и гонений против верующих? Потому что многие-то, молодежь вообще-то не знает, не помнит и знать не может, а даже люди среднего возраста уже многое забывают.
Там были, конечно, замечательные люди. Во-первых, кого я часто там видела, это Павла Дмитриевича Корина. Он, кстати, писал портрет моей мамы. В его картине «Русь уходящая» одна из молодых женщин — это моя мама.
Потом... Софья Михайловна.
Да? Софья Михайловна. Потом там был такой знаменитый довольно ученый Добровольский. Потом юрист тоже такой крупный, юрист Жудро. Приходил Николай Абрамович Пестов.
Известный богослов,
да.
И друг Солодовникова.
А на левом клиросе пела Татьяна Николаевна Протасева. Ее отец был губернатором Самары. Она была ведущей научной сотрудник исторического музея. Потом, уже после войны, приходил отец Глеб Кляда и его будущая жена Лидия Владимировна Варцумова. Они там венчались. Потом Ватагины там были. Ирина Ватагина — это самый крупный реставратор, который восстанавливала Даниила монастырь и реставрировала Троицу Сергиевой Лавры. Потом целая плеяда была там Апушкины. Это были мечовцы. Вот у нас очень много было мечовцев. Их перечислять трудно, но просто это мы знали, что это все мечовцы, они все очень дружно держались. Потом в нашем храме, особенно еще в начале войны, до войны я не помню, я была маленькая, было очень много старушек из Зачатского монастыря, монашки. Там же икона была из Зачатского монастыря. Потом посох последний в Гумени, и они все стояли рядышком с иконой Божьей Матери, которая оттуда. А потом они понемножку, конечно, умирали все, и до открытия монастыря уже никто не дожил.
А было ли какое-то общение вне стен храма, или люди все-таки очень осторожничали? Безопасно ли было вот исповедовать свою веру тогда, особенно для молодых людей?
Да нет, люди все-таки еще были доверчивые. Все-таки, ну как, мы в церкви поздороваемся, спросим, как живет. В общем-то, мы все знаем друг друга. Конечно, было большое общение, потому что, в общем-то, это был маленький круг.
А люди испытывали какие-то притеснения и знали, что их может вот подобная жизнь духовная создать для них просто конкретные проблемы? Говорили,
ну,
об этом, обсуждали эту
боялись,
тему гонений?
Боялись за своих детей. Даже уже попозже, когда же я была побольше, у меня уже, когда дети родились, меня просто замучили люди. Все время все говорили: сумасшедшая мать, вы схвачиваете белых ворон, зачем вы это делаете? А одна моя знакомая, она ехала в метро и читала какую-то дореволюционную книгу по географии. И тут же какой-то рядом мужчина схватил ее за руки: что вы читаете, откуда у вас такие книги? Она еле-еле от него отбилась. И в церкви то же самое было. Матерей, конечно, угнетали, в общем. Крестить-то ведь нельзя было официально. Но батюшки знали своих близких людей и очень многих детей крестили дома. Вот как к моей маме очень часто приходили крестить детей, у нее даже тазик специальный был. Ну, потому что знали, что мама никого не продаст. Батюшка приходил, подрясник так подворачивал под пальто. Детей приводили, крестили там. И я не слыхал никаких, что были неприятности.
Ну, это был, наверное, такой непростой храм, и, возможно, любой скандал, связанный с этим приходом, мог бы, так сказать, иметь большой резонанс. Могло быть такое, потому что в каких-то провинциальных городках, каких-то местечках, удаленных от Москвы, очень часто происходили гонения.
При Хрущеве было какое-то страшное безобразие. Крестить, значит, надо было документы, венчать надо было документы. А я одно время там, мне просили свечки торговать, и ко мне подходили женщины, говорили, вот мне надо там ребенка крестить, а я боюсь, напишите какой-нибудь фальшивый адрес. Ну, я придумывала какую-нибудь там улицу Горького, дом 148. Ну, ничего, как-то проходило. А люди боялись очень, потому что их уверяли, что все документы шли в райисполкомы. Но это уже позже было, это уже при Хрущеве.
Но при Сталине, как известно, в 43-м году было восстановлено патриаршество, открыты некоторые духовные учебные заведения,
да.
Журнал Московской патриархии, и, в общем-то, были заметны вот какие-то подвижки, ну, кого-то из лагерей вернули из священства, из иерархов церкви, или все-таки общий дух, общий настрой как-то сохранялся, вот религия опиум для народа. Ведь большевики в свое время, когда пришли к власти, поставили такую цель, что вообще в России не должно остаться верующих и не должно остаться церкви.
Ну, да,
цель была направлена на уничтожение.
Конечно, в общем, церковь жила скрытно. У нас, например, дом лежит.
Ну, полукатакомбное такое существование, да?
Да, потом не было никаких книг. И старушки, вообще такие добродетельные женщины, целые днями переписывали. У меня лежат целые стопки переписанных акафистов, молитв. Это все осталось от тех времен. Из фотографий делали иконы. Сейчас вот так вот по рукам у кого, кто еще тогда был, вспомнит. У меня много осталось таких икон, писем за упокойных, за здравных. И очень много акафистов разных служб.
Екатерина Викторовна, а когда начался в России христианский самиздат? Это 60-е годы или раньше? Имели ли хождение вот такие книги?
Ну, что вот называется самиздат? Я не знаю, как это назвать. Ну, вот мама сидит вечером и переписывает акафист, там, или Божьей Матери, или какую-нибудь редкую службу. Ну, Евангелие, апостол, все что угодно переписывали. Это есть, называется самоиздат. Позже тоже начали из-за границы какие-то приходить книги. Я помню, мой родственник приезжал из-за границы, и такие маленькие все были книжки. И вдруг его начали обыскивать, и он вытащил из кармана Евангелие и оставил на столе в аэропорту. Ну, тогда много было безобразия. Например, маму мою все-таки пустили во Францию, у нее там сестра. И она везла монографии Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля.
Ну, то есть по искусству книги.
Да, а там всюду Мадонны. И все у нее книжки эти отобрали, потому что это религиозная пропаганда считалась.
А ведь в советское время нельзя было даже религиозную литературу так просто прийти и купить, как сегодня.
Ну, никаких этих книг не было. Да это они когда пришли, наверное, в 60-х годах начали поступать. Я только один раз видала в церкви журнал Московской патриархии. Это все совершенно было закрыто. Так я удивилась. Ну, там номера эти все были уже пустые совершенно. Там поздравления Сталина, поздравления такому-то. Там почти ничего не было церковного.
Причем только... я знаю процессы, которые не так давно, в 70-е годы, проходили за то, что люди ксерокопировали, распространяли Библию, Евангелие. Это вот реально происходило?
Вообще, конечно.
Это, конечно, непредставимо даже.
Как у Николая Бравча Пестова тоже. Вот он этим занимался. Тоже там боялись, каждую книжку как-то передавали какими-то подпольными способами.
А вы знакомы были с Пестовым, вот с этим кругом священников Соколовых?
Ну, Соколовы все были детьми, когда я тоже взрослая была, и его дети, и мои дети, они вместе росли. А Николай Бравчу я приезжал несколько раз, потому что моя мама работала машинисткой одно время, у нас была машинка, и мама печатала то, что ей давал Николай Бравч.
Он ведь, по сути, один из первых русских таких самоздатчиков был и очень крепко рисковал, распространял и свои труды, и стихи Солодовникова, и жития новомучеников. Но это уже 60-е, 70-е годы. Но все равно, несмотря на то, что время вроде более либеральное, чем 30-е, все равно люди, которые этим занимались, они, конечно,
очень рисковали. Николай Бравч был постоянным прихожанином нашего храма, поэтому иногда я его провожала до метро, он уже старенький был, потом дома у него бывало, и ну, детей сейчас я, конечно, не вижу, но тогда это была общая такая компания молодежи. Там почти все потом стали священниками. У него, у Кречетовых, Калят, все дети стали потом священниками.
Екатерина Викторовна, кого из известных московских пастырей того времени вы знали лично, может быть, как-то пересекались или в храме бывали на проповедях? Кто вам запомнился? Кому тянулся церковный народ?
Ну, самые такие известные батюшки были. Это сначала отец Александр Воскресенский от Иоанна Воина, потом, только это уже немножко позднее было, отец Всеволод Шпилер, наш отец Александр Толский. Но самый известный был отец Всеволод Шпилер, но отец Николай Голубцов один из лучших священников был, вот которого Светлана Сталина крестила.
Ну, есть такое выражение, не в бревнах храм, но в ребрах. А почему люди тянулись к этим пастырям?
Ну, потому что они были настоящие пастыри, потом им доверяли. Все-таки про многих священников говорили, ты к этому батюшке приходи. Вот у нас был отец Николай, такой был замечательный батюшка, добрый, любящий. И все-таки отец Александр Толский говорил, что ты приходи, но не очень ему доверяй, вот так вот как-то.
То есть даже в этой среде были люди, которых в чем-то подозревали неблаговидно?
Ну, конечно, КГБшники засылали везде и всюду. Нарочно посылали учиться таких стукачей. Ну, можно просто почитать сейчас. Вот у Ураева у всех как КГБ вербовала молодых людей. Это же очень страшно, когда церковь изнутри разлагает.
Ну, вот дух стукачества, конечно, тоже сейчас он не так памятен, особенно молодому поколению. Сейчас период ностальгии по советской власти, но надо сказать, что мы, те люди, которые все это застали, ну, никакой ностальгии совершенно не имеем, потому что атмосфера была очень тяжелая, атмосфера вот этой лжи, доносительства, когда подозреваешь даже самых близких людей, что они могут пойти на тебя донести, и это плохо для тебя кончится за какой-нибудь анекдот там безобидный.
Ну, конечно, у нас все насквозь было пропитано не страхом, но знанием того, что всюду могут быть стукачи. Считалось так, вот, может быть, это, конечно, фантазия, считалось, что каждый третий стукач.
Ну, они сами, органы, наверное, такие слухи распространяли, может быть, чтобы расколоть даже людей, чтобы каждый сидел в своей каморке и не высовывал носа.
Когда я читала личное дело моего отца, там, значит, написано, за что его арестовали, за то, что скрывал свое дворянское происхождение, за то, что рассказывал антисоветские анекдоты и по доносу людей А и Б, ну, каких-то.
Которые в деле не фигурировали.
Да, там фамилии только их были. Но мама знала, там его же лаборант на него и стучала.
Я хотел вас спросить, вы были знакомы с выдающимся христианским поэтом 20 века Александром Александровичем Солодовниковым, ухаживали за ним. Как произошло ваше знакомство и в какой степени при его жизни уже были популярны его поэтические произведения, потому что часто попадают в руки и самоиздатские сборники, и рукописные какие-то материалы, люди все это передавали. Какой-то глоток свободы был для многих в его замечательных стихотворениях.
Ну, я давно как-то знала фамилию Солодовников, потому что брат моего мужа, он вместе был с его братом. И оба они пострадали. Ну, в общем, фамилия Солодовника мне была известна давно. Но я с ним как-то не общалась. Это мама с ним очень дружила или приходила в него в гости. А у меня была большая семья. Да еще церковь, да еще у меня муж художник. Надо ему было позировать без конца. И я уже только когда ему стало совсем плохо, некому было за ним ухаживать, я стала приходить. Я уже была немножко посвободнее. Дети мои были взрослые. Ну, не каждый день, но 2-3 раза в неделю я к нему приходила. Он уже был лежачий больной, но абсолютно беспомощный. Надо было все ему делать. Умыть его и привести постель в порядок, кормить. Все приходилось делать. Ну, а потом он уже умер. Теперь я уже только к нему на могилу захожу. Ну, вот что он сидел столько лет в Колыме, это я все знала. А потом я к ней на Станиславне ходила, куда-то в больницу возила. Ну, так вот.
Я к супруге поэт.
Ага. Мне не очень она нравилась. Она, в общем, к церкви, по-моему, была равнодушна. И дома я не чувствую, чтобы у нее было такое дома, духовной такой близости с женой.
Ну, вы перечитываете стихотворение
Александра? Ой, я их знала. Да, я их очень часто перечитываю, очень часто всем дарю. Показываю ту ручную переплет, которую мне подарил с трогательной надписью. А вчера я стала читать всерьез книжку, которая вы мне принесли.
Да, поэт, конечно, выдающийся и выдающийся человек, потому что не всегда это сочетается.
Я забыла, он же потом на елки устраивал, мои дети всегда в восторге были от этих елок.
А елки проходили у вас или в каком-то другом месте?
У мамы. Мама жила около Обыденского, у нее были большие комнаты.
А там вот постановки его рождественских пьес происходили, да, или просто вы собирались?
Нет, там были елки. И какие-то он устраивал такие инсценировки.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас Екатерина Викторовна Тутунова, старейшая прихожанка московских храмов, муж Екатерины Викторовны Сергей Андреевич Тутунов. Я немножко с ним был знаком, но, на мой взгляд, это один из самых парадоксальных умов, очень яркий человек, которых я знал, а я знал очень многих людей выдающихся. Вот остались ли какие-то записки, может быть, он вел дневники, потому что многие вещи, которые он говорил, ну, русский, так сказать, менталитет, русский ум, он тяготеет каким-то парадоксальным иногда высказыванием, может быть. Вот он был такой человек, очень яркий, очень необычный. Как вы с ним познакомились и как вы с ним жили? Был ли он верующим человеком все-таки? Я так для себя не понял.
Он был очень принципиальный человек. Он в основном писал портреты. И портреты он писал только порядочных людей, только верующих людей. Ни одного портрета неверующего и не слишком порядочного человека у нас нету. У него отец погиб в ссылке.
Он сам рассказывал, что был завален углем, когда ехал его навестить, и был в состоянии клинической смерти.
Его отец какое-то время был под немцами в оккупации, и тут же его арестовали, и он сидел в бутырках очень долго потом. В каком-то подзорном хозяйстве, вот бутырку там он был, и потом от туберкулеза умер. Так что у нас была такая семья, которая люто ненавидела советскую власть, скажем так. И самая знаменитая картина моего Сергея Андреевича, он написал картину как памятник своей матери. Там стоит женщина, а вдали уходит поезд, где увозят сына. И вот этой картине он жил. Много лет он только писал так, по-другому, третьему, то высокую, то низкую. Потом была выставка у нас, и очень было много народу. И вот все удивлялись, каких удивительных людей он собрал на этой выставке. Все были бывшие люди или дети бывших людей. И ни одного партийного не было рисунка. А смысл того, верующий он был или нет, у него отец был толстовец. И немножко у моего, конечно, Сергея Андреевича в голове как-то все перепуталось. Он очень с большим уважением относился к церкви, к батюшкам. Батюшка, у нас некоторые на даче жили. Там в Лавру мы ездили. Но зато, когда он умер, его отпевало 7 батюшек.
Я могу сказать, что работы Сергея Тутунова есть во многих музеях, в том числе и даже в Третьяковской галерее, и не так давно вышел альбом, посвященный его творчеству, его можно найти, не знаю, есть ли в интернете репродукции, но художники действительно очень крупные. Надо сказать, что Тутунов мне говорил, что он тоже приходил к Александру Александровичу Солодовникову и просил его писать мемуары вот именно о Колымском периоде. А тот ему отвечал: я на Колыме видел все, самые страшные вещи. 41-42 там был голод в лагерях, потому что не поступало продовольствия. В тот период все шло на фронт, были даже случаи людоедства, но он отказался об этом писать, сказал, что это слишком тяжело для него вспоминать вот этот период. Вообще вспоминать надо, потому что если не вспоминать, то все может повториться. Екатерина Викторовна, у меня будет такой к вам вопрос. Вот ваши дети, ну, двое сыновей, уехали во Францию, но, тем не менее, связи с Россией не прерывают. Как их судьба сложилась? И знаю, что они и в культурных разных инициативах участвуют, и помогали там, и в различных книгоиздательских проектах.
У меня, значит, один сын архитектор, реставратор, второй живописец, третий врач. Но третий, правда, был до этого музыкантом, он кончил консерваторию, но решил, что лучше быть врачом, чем музыкантом, вот так скажем. Все дети у меня выросли верующие, все дети венчались, все дети крестились. Внуки тоже верующие растут. Один внук вот стал теперь монах у меня. А работы отца были по всей стране. Ну, когда распался Советский Союз, сейчас непонятно, где работа. Мы стали искать какие-то концы. нигде ничего нельзя найти. Они были и в Киеве, были в Новосибирске, в разных городах. И очень много приходило писем об его работах. Но сейчас это все совершенно безнадежно найти.
То есть не все удалось для альбома собрать?
Ну, музей закрыт, где-то что-то, может быть, и есть.
А какое столкновение ваших детей было с так называемым свободным миром? И вообще какая-то церковная жизнь во Франции, она, конечно, есть, и православные есть приходы.
Вообще мои дети не были даже комсомольцами. Мы их воспитали, ну, так вот, как могли, что такое советская власть. А в Европе сейчас сложно там говорить. Вот два сына переехали сюда жить. Один, значит, у нас монах, он игумен, патриархии, он должности занимает. Второй сын работает, у него тут фирма.
Можно сказать, что они и прижились, все-таки их ностальгия как-то
там
вот
один только
вернул.
Прижился, а двое здесь. Нет, а там православие, там все как-то упрощено, конечно, служба покороче. В общем, мне там не понравилось.
Вы тоже туда несколько раз ездили?
Я 5 раз там была, как только стала свободно ездить, стала сюда приезжать, я перестала туда ездить. Мы представляли, что миграция – это что-то другое. Но та миграция, то поколение уже давно все умерло, а новое поколение, они с трудом, кто-то знает русский язык. Православие не относится абсолютно равнодушно. Единственное, там жена моего Андрея, она староста в церкви в Париже. Ну, там как-то служба идет. Ну, половина по-французски, половина по-русски. Один батюшка немец, второй батюшка француз, третий русский. Они пытаются что-то поддержать.
Скажите, у меня будет уже в завершении разговора такой вопрос. Ну, вот тысячелетие крещения Руси, 88-й год, все преисполнены надежд. И несколько лет эти надежды были живы, и люди выходили на улицы и митинговали. Потом, конечно, реальная действительность оказалась немножко иной, чем все мы ожидали. В том числе это, наверное, коснулось и церкви, и каких-то изменений к лучшему. Тем не менее, уже не стали преследовать за исповедание Христа. И невозможно уже сегодня то, о чем вы рассказывали. Я в метро постоянно вижу людей, вот, которые читают Евангелие, молитвы, которые
да.
читают молитвы, и едет какая-то девушка. Ну, даже по внешнему виду понимаешь, что это православная девушка, она одевается, соответственно. Не все так плохо, если в метро читают религиозную литературу. Никто не выдернет книгу там и не начнет кричать. Хотя вот есть, конечно, не вполне адекватные люди, которых это раздражает, которые ведут речи о том, что у нас тут клерикальное наступление идет. Ну, клерикальное наступление, это, по-моему, в чьих-то головах только происходит. На самом деле, к сожалению, закрывают православные программы немногие на нашем телевидении. У людей, которые говорят о своей вере, часто возникают проблемы на работе. Знаю несколько таких случаев, даже вот в наши дни совершенно демократические. Как вы относитесь к тому, что сегодня происходит с церковью?
Ой.
Наверное, задумываетесь,
я отношусь хорошо, потому что мы всю жизнь все скрывали, все тайно было. А сейчас я думаю, как хорошо, церкви открыты, книжки есть, говорить можно, что хочешь, детей крестить. Ну, конечно, в Москве это лучше так вот видно. В общем, народ ходит в храмы. Ну, удивляет такое страшная неграмотность православных. Как-то не интересуются ничем люди. Вот с этой церкви ничего не понимают, ничего не знают. Ну, может быть, это такая среда. Мне-то сейчас и хорошо живется. Дети мои верят в Бога, внуки мои крещенные. Книги у меня сколько угодно, по телефону я могу говорить. А то мы даже по телефону у нас, каждый батюшка имел какое-то, ну, прозвище, чтобы, не дай бог, по телефону не нас сказать, отец Александр. Мы его там как-то называли маленький просто вот так вот. Я сейчас считаю, что вот такая свобода. А, можно ездить в Европу, к нам приезжают из Европы, какой-то батюшка приезжает. Ну, чего еще надо?
Я думаю, что очень справедливые слова, что надо ценить то, что мы имеем, покупать духовную литературу и не просто ее ставить на полку, но и читать, потому что выходят замечательные книги сегодня, пусть и маленькими тиражами. И, конечно, помнить, как все было, как все тяжело было и совершенно недавно.
Вот это я и думала.
Да, и изумительные книги, и «Добротолюбие» можно купить, и «Труды святых отцов»,
и просто через интернет можно все найти. В интернете какие хорошие вещи бывают.
Так что, несмотря на все проблемы, которые есть, и...
Ну, я уже старый человек, мне уже осталось немножко жить, но мне сейчас жить хорошо.
На этой ноте я хотел бы закончить, а в завершении разговора прочитать небольшое стихотворение замечательного русского духовного поэта, священника Андрея Логвинова. «У кого-то там литургия, сокровенная Русь жива, если служится литургия, и святые звучат слова. Где-то искры не высекают, где-то речи не горячи, есть, в ком силы не иссякают, сокровенные бьют ключи». И спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была Екатерина Викторовна Тутунова. Говорили мы о том, что было с Русской Церковью, что было с Россией совсем недавно. Это первая наша беседа из цикла свидетельства очевидца. Надеюсь, что будут и другие люди, с которыми мы будем говорить о недавнем прошлом. И я хотел бы в завершении, чтобы прозвучала песня в исполнении Игоря Петрова, также на стихи священника Андрея Логвинова «Бог не оставит своих». Спасибо всем.
Тебе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание, Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаяния лип, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Ближе к нему и болезней, но даже не сильных таких, в невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих, Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.